Друзья, добрый день. Спасибо всем, кто настроился на нашу радиостанцию. Это «Комсомольская правда» Ижевск. Меня зовут Марина Мерлачева. Мы начинаем, и по просьбам наших слушателей мы продолжаем цикл программ об истории Ижевска, который мы назвали «Экскурсия по Ижевску». В этом месяце, как вы знаете, отмечают День оружейника, поэтому сегодня мы решили поговорить о здании, которое долгое время оставалось визитной карточкой города. Главный корпус оружейного завода, в народе который зовут «Башня Ижмаша». И наш ведущий, можно сказать, соведущий на эту тему, историк Максим Блинов.
Добрый
сегодня
день.
В студии. Да, привет,
да,
Максим.
Привет всем.
Да, ну, начнем, наверное, сразу, потому что времени не так много. Вот многие называют это здание уникальным. Почему?
Почему уникальным? Тут есть ряд причин. Во-первых, оно несет градостроительную функцию, фактически задает ось, так называемую градообразующую ось. Она идет здание тянется параллельно плотине. Протяженность его почти 400 метров, это очень большое по объему, по размеру здания. И впервые вообще в России был использован такой прием, это архитектор Семен Емельянович Дудин так задумал, когда производство идет с первого этажа по четвертый, вообще здание многоэтажное, многоярусное, стоит оно ниже уровня воды, то есть ниже плотины, соответственно, по всем этажам шло производство, вот так было задумано. Ну и сама архитектура, конечно, тоже уникальна.
А есть ли аналоги вообще в России, например, такого же корпуса или, может быть, в мире?
Есть похожее здание, да, действительно, правда, ижевское здание, оно вообще первое в своем роде, да, но вот иногда сравнивают, так называемые здания адмиралтейского типа выделяют, их четыре в России. Первое – это, собственно, адмиралтейство в Санкт-Петербурге, якобы Дудин взял за образец именно его, у своего учителя Андриана Захарова, это здание. Следующее здание также находится в Петербурге, это Ижорский завод. И два из зданий адмиралтейского типа – это, собственно, главный корпус завода, наш Ижевский, и Воткинского завода находится в Удмуртии.
Ну, то есть, все равно вот это здание, оно уникально, хоть и похоже, да?
Конечно, оно уникально, да. Вот в чем особенность вообще? Это здание в стиле классицизм, то есть, симметрия там, естественно, присутствует, но есть такая вертикальная ось, вот та самая башня, которая поднимается сверху, которая выделяет это здание, ну, как бы над всем горизонтом.
А сильно менялся внешний облик здания?
Здание менялось, да, неоднократно. Вообще случались и пожары, и разные аварии происходили на нем, и было законсервировано, но в советское время очень сильно было надстроено здание, в 30-е годы, на рубеже 20-30-х, левые и правые флигели у здания, кроме центральной части, есть и правые и левые стороны, как крылья, да, такие вздымаются. Они были надстроены уже в другом стиле, конструктивизм, соответственно, были убраны некоторые детали, напоминающие о войне 1812 года. Вообще здание является, стоит отметить, памятником победы над Наполеоном. Это самый большой в мире памятник в своем роде. Здание является памятником, очень тоже примечательно. Изменились некоторые конструкции, типа мосты соединяющие. Дудин задумывал как минимум три моста, ведущие к этому зданию. Ну вот, остался один, ну, собственно... Другие детали тоже были изменены. Ну, в частности, такой элемент очень знаковый, да, это орел на башне главного корпуса. Он сидел прямо на колонне, та, которая сгорела в прошлом году, колонна. Некогда на ней был установлен двуглавый орел. Кстати, он два раза горел, да, и вот один раз его в 1919 году сбросили торжественно этого орла во время гражданской войны, сбросили и утопили прямо в Ижевском пруду.
Ну, ведь так и не могут найти. Вообще, это вот прямо исторический факт, что его сбросили именно в пруд?
Вообще, некоторые считают это легендой. То есть, считается, что легенда, что на самом деле никакого орла там не топили, его просто сожгли или отправили куда-то на переплавку. На самом деле, вполне возможно, что он был утоплен. И доказать мы это не можем, да, к сожалению, даже в газетах это не отмечено. Об этом пишет и наш краевед-историк Евгений Федорович Шумилов, и другие краеведы упоминают про утопленного орла, но найти его сейчас не представляется возможным. Если он там и лежит, то, вероятно, он заилился, лежит где-то глубоко на дне, а если его и нашли, то никому об этом не сказали.
Какие еще тогда мифы и легенды, связанные с этим зданием, существует?
Ну, вообще, очень давняя легенда, такой миф, и оно не только касается этого здания, всего завода, что Ижевск должен идти под воду, что его когда-то, или даже иногда под землю, писали это еще в 19 веке, и, судя по всему, в 18 веке была распространена легенда, что это такое мрачное здание, которое пожирает людей, Ну, чуть ли не такое есть легенда, и что оно когда-то провалится сквозь землю. Еще очень популярная легенда была в начале 20 века о том, что рабочий, один из погибших во время работ на главном корпусе, погиб там в память о нем, утопили один из колоколов с башни главного корпуса, утопили прямо там в пруду. Правда это или нет, сейчас трудно сказать.
Угу. Слушай, ну интересно, вообще, наверное, действительно мало изучен историками этот корпус, потому что это же режимный объект. Многие секреты этого здания неизвестны даже рабочим, но есть, в общем-то, и предположение о том, что там были проложены сосуды, трубы, по которым текла вода, проводившая в движение колеса. Что это были за трубы и для чего они были нужны?
Это очень специфичная, уникальная система устройства, да, именно под зданием впервые, наверное, в России, возможно, одно из первых в мире было применено подобная технология, когда под зданием проходили каналы. Вообще было 4 шлюза у плотины, сейчас остался один только, самый основной. И вот 2 из этих 4 проходило прямо под зданием. Они приводили в движение потоки воды, приводили в движение механизмы, это большие колеса. Самое, одно из самых больших колес называлось «Чёртово колесо», было убрано лишь уже в советское время, в 1924 году, год смерти Ленина. Угу. Вот. Но всего колес достигало в количестве 50 штук, разные по диаметру, самое большое было 8 метров такого диаметра колесо. Соответственно, весь механизм включался за счет потоков воды, вот для этого и служили сосуды. В 20-е годы их перекрыли, собственно, эти каналы. Залив, который существовал, это был очень большой залив, шлюзовой залив, так он назывался, он уменьшился, сейчас это фактически такой просто заводь после плотины осталось от этого.
Угу. Ну, ты вот сказал о том, что это 4-этажное здание, это была, ну, так, такая система работы, это была новинка. Вообще в здании располагались только цеха, заводы или что-то еще там было?
Разные назначения были у этого здания. Например, в 1827 году здание еще строилось. Тогда еще строилось. Оно, кстати, строилось почти 30 лет, даже больше. В ходе строительства там уже были пожары. Там был арсенал в 27 году размещен, то есть оружейный склад. После строительства нового здания арсенала оружейного склада размещались оружие уже в другом месте. Тем не менее, он там был. Там же в этом здании была так называемая Ланкастерская школа, когда обучалось одновременно сотни учеников. Была же там же школа оружейных мастеров. Mm-hmm. Это более квалифицированная ремесленная школа, там же располагалась. Ну и одно из примечательных таких мест в этом здании – это был театр. Театр был и в 19 веке, кстати, в нем выступала знаменитая кавалерист-девица Надежда Андреевна Дурова. В этом театре она пишет в мемуарах об этом. И в начале 20 века существовал театр под башней. Он так и назывался, театр под башней, находился в прямом смысле под башней. Режиссером театра был знаменитый и талантливый самоучка, режиссер Иван Васильевич Логинов, инженер, рабочий, точнее, служащий оружейного завода. Иван Логич Васильев, простите, да, перепутал фамилию. Вот, очень популярностью большой пользовался у рабочих и интеллигенции местный этот театр. Ну, был там же еще и музей, кстати, какое-то время, музеум писали.
Угу. Ну, ты уже сказал, что неоднократно горело это здание. Это в 18 году тоже мы помним, что обрушился шпиль. А вообще, правда ли, что пару веков назад башню вообще предлагали снести?
Была такая идея, да, действительно, в 1834 году произошел очень крупный пожар в Ижевске, и главный корпус горел, пострадало очень много деревянных построек, перекрытия деревянные, которые, кстати, до сих пор сохранились, были повреждены, и действительно была идея просто разобрать это здание, отстроить новое заново, но решением Николая I, это император тогда, правивший в России, было решено полностью воссоздать в прежнем облике, который задумал изначально архитектор Дудин. Была идея поставить 2 башни вообще у кого-то из архитекторов, но, тем не менее, вернулись к изначальному варианту и все-таки волей императора отстояли изначальный проект.
Здание переживет и нас наверняка.
Дай бог стоять долго этому зданию, да, и чтобы оно ожило, чтобы у него появилась новая жизнь.
Да, как раз хотела тебя спросить, то, что сейчас предлагают там тоже сделать, и, ну, это творческое какое-то, творческое наполнение, и в музее, и выставки, я так понимаю. Вот как ты к этому относишься? Я так услышала, что уже не первый раз в этом контексте может выступить это здание.
Да, с одной стороны, конечно, здание является памятником и претендует на статус памятника ЮНЕСКО, но пока нет, к сожалению, не стоит такой статус, но тем не менее. Другой вопрос, что промышленного назначения в этом здании вряд ли будет сейчас, да, потому что вибрации, которые от станков, от механизмов приводятся, они так или иначе наносят повреждения. Еще в 19 веке это отмечали специалисты, повреждения самому зданию, оно имеет определенный крен, скос, и даже это видно невооруженным глазом, что плотина давит на него. И, возможно, наличие там музея или такого выставочного пространства, или типа художественных мастерских, или магазинчиков сувенирных, это было бы лучшим вариантом для здания. И оживило бы и наш город, и Удмуртию всю.
Да, новый статус корпуса оружейного завода.
Да, новое назначение.
Да, спасибо тебе большое. Максим Блинов, историк, да, к нам приходит для того, чтобы рассказывать об интересное о нашем городе. В следующий раз мы обязательно еще какую-то тему поднимем. И напомню, что это экскурсии по Ижевску. У нас сейчас будет небольшая пауза. Буквально через несколько минут в нашей студии появятся представители хоккейного клуба «Ижсталь», потому что завтра начинается открытие, новый сезон. Ну вот узнаем, как подошли они к открытию. Так что не переключайтесь.